Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». Весной в Колтушах под Петербургом сгорел дом знаменитого ученого-физиолога, гордости российской науки, академика, Нобелевского лауреата Ивана Павлова. Павлов в нем никогда не жил. Музей находился в соседнем доме, который, по счастью, не пострадал. Но кроме сгоревшего дома, который восстановлению не подлежит, в научном городке в Колтушах еще десяток памятников, находящихся в ужасном состоянии. Как выяснилось, руководство Института физиологии имени Павлова неоднократно просило денег на содержание и сгоревшего памятника федерального значения, и других памятников, находящихся на балансе института, но просьбы не были услышаны. О проблемах Института физиологии имени Павлова мы говорим с двумя бывшими сотрудниками института, Геннадием Новиковым и Сергеем Новиковым, а также с работающим в институте сейчас руководителем лаборатории возбудимых мембран профессором Борисом Крыловым. Геннадий Иванович, мой первый вопрос к вам. Почему же сгорел дом Павлова?
Постройки очень старые. Постройки были инициированы Павловым. У него был Беспалов, очень знаменитый скульптор и архитектор, ближайший друг Павлова. Он спроектировал и Колтуши, и вот эти знаменитые коттеджи, и тот же дом, в котором планировалось, что будет жить Павлов. Но его построили в 1936 году, и Павлов в 1936 году умер неожиданно. А жил он в совсем другом доме, рядом. Дома там все рассеяны по парку. В этом доме ничего не было последние лет 30, наверное.
Борис Владимирович, а вам как кажется, в чем причина гибели дома Павлова?
Конечно, основная проблема отсутствия финансирования, недофинансирования Российской академии наук институтов. Что касается руководства, сделали все, что могли. Был дом законсервирован, были отключены все коммуникации, и дом сгорел. Как это получилось, разберется следствие.
Сергей Николаевич, вы ведь тоже до недавнего времени работали в институте и тоже знаете, что произошло с этим домом.
Последние годы он стоял заколоченным. Говорили, что там какие-то бомжи живут. И первая версия была, что подожгли бомжи. И тут же выступила Рыбникова, заместитель директора Филаретовой. Первое же интервью она проговорилась, что было потрачено 8 миллионов на реконструкцию этого здания, и мы еще ждали 140 миллионов. То говорили, что на балансе ФАНО, то есть федерального агентства, то говорили, что деньги должны перевести из Минкульта. Вдруг возникла информация, что неделю до этого обращались в очередной раз с просьбой восстановить. Теперь уже речь идет не о реконструкции, а о воссоздании. Это типичный вариант зарыва денег. Деньги освоены, эти 8 миллионов. Какая там реконструкция? Какие планы вообще? То есть и еще 140. Примерно бюджет всего института на ремонтные работы, годовой бюджет. 168 миллионов. Кто там поджигал? Само воспламенилось, или бомжи подожгли, или кому-то надо, потому что 110 гектаров земли, ни один десяток в аренду сдаваемых помещений. Меня самого коснулось, когда мой мышатник, я на мышах всю жизнь заработал, я вообще мышевед. Так вот, поскольку отдали под оранжерею кому-то, мне пришлось взять эту мою бесценную колонию, которую я получил из Америки, мышей, и перевезти на дом. В трехкомнатную хрущевку, мыть клетки в ванне, жить в одной комнате, в другой комнате у меня был животник. Я все это ощутил. Сдавались в аренду эти помещения десятилетиями. Там денег немерено должно было быть. Ну, в общем, деньги освоили, и дальше будет то же самое.
Сергей Николаевич, а если вернуться к сгоревшему дому? Ведь это не единственный памятник в Колтушах, там же еще десяток памятников, с которыми, в принципе, может случиться то же самое.
Здание клиники, где Иван Петрович проводил эксперименты, опыты на собаках. Тут вообще бомжатник, бутылки из-под водки 90-х годов выпуска. Вот, например, противопожарный, да, вот баллон, который по верку должен от 3 до 5 лет разный был. Вот этот баллон сфотографирован мною, не был поверен 15 лет. Это охраняется ЮНЕСКО. Памятник точно такой же, как дом Павлова.
Геннадий Иванович, вы тоже видели печальное состояние этих памятников?
Там ведь вкладывались колоссальные деньги, работали очень известные ученые. Этот весь ансамбль приходил в ветхость, построен специально для того, чтобы каждый научный сотрудник жил уединенно, У него был свой кабинет. Были построены коттеджи, каждый на две семьи. Немецкие манеры, это сейчас внешне видно. Внутри они страшные. Потом они превратились в коммуналки. И, естественно, вот этот домик, который сгорел, Павлов жил в соседнем доме, там, где прекрасный музей сейчас. Ну, за этим, конечно, нужно постоянно следить. И были планы восстановить. Там парк роскошный, территория гигантская. Вот. Потом эта территория начала урезываться. Ходили разные слухи, куда. Потом на этой земле было построено огромное количество пятиэтажек. Потом эти этажи начали расти. Потом люди получали квартиры, уходили. Большая часть населения уже не работает в институте.
Геннадий Иванович, а вот если обобщить, это какое-то пренебрежение к науке, наступление на науку, которое не вчера началось?
Вы знаете, что у нас же общая тенденция, которая с каждым годом увеличивается и растет. Часть ВВП, вклад в науку снижается. Ну, так вот происходит везде. И наш институт, конечно, такая маленькая модель.
Сергей Николаевич, ведь это же не может быть вот так отдельно отношение к домам и памятникам, да, отдельно к ученым. Это ведь как-то, наверное, связано?
Я считаю, что это вообще лицемерие. Ежегодные приходы к могиле Павлова, возложение венков. Сейчас павловское наследие – это прежде всего его работы и его, ну, так будем говорить, прапраправнуки, которые работают и в новых областях. Я работал в области генетики высшей нервной деятельности, генетики феромонального контроля, агрессии, социальной формы поведения. Это напрямую связано с павловским учением, конечно, не об условных рефлексах, но поведение. Я к будущему президенту Академии наук Фортову обратился накануне выборов с письмом. И я даже предлагал, откуда взять деньги. Но говорить о Роснефти сейчас, пресечение, бессмысленно. Поэтому, конечно, сокращается вливание наше. По прошлому году в наш институт 80 миллионов ФАНО отдал. Рубль дешевеет, казалось бы, но деньги еще стали меньше.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О проблемах Института физиологии имени Павлова мы говорим с профессором Борисом Крыловым и с двумя бывшими сотрудниками института Геннадием Новиковым и Сергеем Новиковым. Борис Владимирович, все-таки все опять упирается в деньги, не так ли?
Недофинансируется наука не только в Институте Павлова, недофинансируется она в России, к сожалению. Речь идет об академической науке в первую очередь. Российская наука не востребована с точки зрения бизнеса, с точки зрения государственных проблем, которые решает наука. И здесь, конечно, должна быть принципиально другая перестройка. Надо придумать как-то так законодательно, чтобы бизнесу было выгодно вкладывать в фундаментальную науку.
Все-таки сколько получает лаборант, ученый, старший, младший научный сотрудник в среднем?
Ну, это не очень деликатный вопрос. У меня люди получали в моей лаборатории, поскольку я имел грант Российского научного фонда, столько, сколько это должно быть в соответствии с майскими указами президента. То есть в полтора раза выше, чем это в среднем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Среднее по Санкт-Петербургу было в прошлом году где-то в районе 45 и в районе 40 по Ленинградской области. Говорить о других лабораториях я не могу, а с другой стороны, это моя ответственность создать зарплату моим сотрудникам. Я это сделал.
Геннадий Иванович, как складывалась ваша работа в Институте физиологии?
Я сначала работал в лаборатории физиологии зрения, потом в лаборатории физиологии движений. Лаборатория была обеспечена за счет высоких и хороших грантов. Что у нас дорого? Химиоактивы и прибор. Приборы у нас сейчас в стране практически ничего не производится. Все это тоже рухнуло. Поэтому все импортно. А я когда-то создавал сам свои приборы. У нас существовало что-то вроде такого своего конструкторского бюро. Были мастерские, которые по инициативе ученика Павлова Арбеля Леона Абгаровича, который стал его преемником. Он ведь был одним из наших представителей в Европе, и оттуда вывезли довольно много оборудования в послевоенное время. И в частности, у нас весь станочный парк был немецкий. Ну, вот это, к сожалению, тоже было ликвидировано. Конечно, времена тяжелые, нужно как-то деньги зарабатывать.
Не так давно прошли публикации о бедственном положении антропоидника.
Фирсов, крупнейший специалист по поведению приматов. Он создал в Псковской области на реке Великого знаменитый обезьяний остров. Был даже фильм, он шел. У нас своя лаборатория кинематографии научно-исследовательская. Вот, и Юрий Исаевич Левкович, он снял там несколько фильмов про поведение обезьян. Совершенно уникальный эксперименты проводились. Конечно, все это процветало, но это было очень давно уже.
Обезьяньего острова нет?
Да давно уже нет, что вы.
А сейчас вот почему так говорится о бедственном положении антропоидника?
Ну, потому что содержать обезьян очень дорого. А кроме того, вы же знаете, что на обезьянах эксперименты разрешены очень мало где. Практически в нашей стране, и все. Уход за обезьянами – это страшно опасное дело. Это же инфекции. Сотрудники болели. И те, кто, конечно, этим занимаются, это отважные люди.
Борис Владимирович, что все-таки происходит с антропоидником, с колониями ценнейших мышей, которые, говорят, с великим трудом удается сейчас сохранять?
Вы знаете, я вспоминаю во время моей стажировки в Германии, как стипендиат фонда Гумбольдта, я увидел, что просто закрыта биостанция как институт. И вина в этом была на тех людях, которые не смогли написать соответствующие проекты и найти соответствующие деньги. С точки зрения антропоидника, у нас единственное стадо обезьян в России, которое вот для научных целей сохраняется, это сумасшедший труд института, и ни разу не было такого, чтобы обезьяны остались голодные или была не выплачена зарплата, даже в 90-е годы было. И, конечно, во многом вина то, что вот в соответствии с запросами тех людей, которые занимаются этим, в том, что они не получили соответствующее финансирование, не написали соответствующие гранты. Госпожа Гуддал сумела найти связь с обезьянами, там, говоря о языке обезьян, это колоссальное открытие этого человека. А что касается нашего направления, это очень выигрышная часть. И когда были поданы заявки на премии губернатора Ленинградской области, люди в антропоидник получили эти премии, они были действительно поддержаны на уровне нашей администрации. Поэтому те же претензии может высказать ряд лабораторий, которые не имеют вот ту самую зарплату, о которой вы спрашивали, или тех самых возможностей работы с оборудованием. Денег не хватает на это, на расходные, но для этого надо писать проект. И так устроен весь мир. Вот поэтому, что касается нас, здесь мы открыли вот наш центр коллективного пользования. И если задачи поставлены людьми таким образом, что они могут методически, начиная от молекул и кончая обезьянами, используя данную аппаратуру, получать принципиально новые данные и делать лекарства, то у них не может быть проблем с финансированием.
Мне кажется, что вот не всякий ученый, он может быть гениальный ученый, но совершенно не приспособлен для того, чтобы писать гранты и выбивать деньги. Раз такого не может быть?
Вот вы знаете, ко мне только что приехал мой любимый ученик, профессор университета Стюлан, Новый Орлеан. И вот он как раз сказал именно такие слова. Так вот там есть люди, которые не умеют писать эти проекты. И эти люди оказываются в очень тяжелом положении, их там содержат какое-то время, поддерживает администрация, а потом они уходят из науки. Поэтому здесь, если мы переходим на вот эти новые рельсы, извольте соответствовать тем требованиям, которые есть.
Ну, может быть, как раз я не думаю, что это сильная сторона науки, если она выкидывает талантливых людей, потому что они не могут написать какие-то бумажки. Может быть, как раз это стоит учитывать?
Вот здесь я с вами принципиально не согласен. Любая бумажка – это очень серьезная вещь, когда речь заходит о деньгах. Если эта бумажка написана таким образом, что есть рецензии положительные, то, конечно, надо соответствовать тем требованиям науки, которые есть, тогда вы получите деньги. Если человек настолько гениален, что вот он выпадает из этого, кстати, принципиально новые вещи как раз и являются вот такой жуткой проблемой. И в тех же Соединенных Штатах принципиально новые вещи, если проект непонятен тому же кругу рецензентов, человек не получит на принципиально новые идеи вот эти грантовые деньги. И поэтому надо вот подстраиваться под этот какой-то средний уровень, жуткий. Преимущество российской науки долгое время как раз в том и заключалось, что мы могли действительно годами делать принципиально новые идеи, которые там кто-то не принимал. Ну, вот изобретение того же томографа, оно шло с нашей стороны. Внедрять эти вещи, как вот, например, профессор Лебедев в нашем институте внедрил метод транскраниальной физиотерапии. Сейчас в каждом санатории России стоит этот прибор, он был создан здесь, в институте Павлова. Так вот, принципиально новые вещи, конечно, очень тяжело внедрять, и здесь есть очень большой риск. И вы миллион раз правы, когда вместе с водой выплескивается ребенок, когда не даются деньги на эти вещи. Но, с другой стороны, надо человеку, если за ним стоит коллектив, быть несколько более ответственным в написании этих грантов, не писать те идеи, которые вот там на границе с изобретением перпетуум мобиле.
Скажите, пожалуйста, чего не хватает институту?
Надо открывать федеральные целевые программы. У нас есть очень мощное финансирование, но это финансирование не на НИР, а научно-исследовательская работа. Research. Все программы, которые сегодня идут вот с более-менее нормальным финансированием, включает в себя вот эту НИР-компоненту и НИОКР, опытно-конструкторскую. При этом открыть федеральную целевую программу под Институт физиологии Павлова, например, невозможно по одной простой причине. Во всех этих программах указано софинансирование. Другими словами, если я беру 30 миллионов, которые достаточно, чтобы провести, например, доклинические исследования вот с моими разработками, я должен от института взять еще в районе там 2-3 миллионов из бюджета института для того, чтобы дальше отчитаться за эти 30 миллионов. Это то, с чего я начал. Если у нас есть поддержка бизнеса, то тогда открываются возможности получения нормальных грантов. То есть вот эти 200 тысяч долларов, которые обычно даются для научно-исследовательской работы на Западе, для ресерч, у нас эти деньги превращаются там в 200-500 тысяч рублей. И посмотрите, какая разница, как мы можем быть на таком же уровне. Если есть фундаментальные исследования, мы обычно выходим на новую молекулярную структуру, которая ранее неизвестна. Ну, я говорю про работу мозга. И если мы от этой молекулы начинаем переходить в функции мозга, мы дальше начинаем исследовать вот физиологию. Как эта живая молекула может сказаться дальше при возникновении патологического состояния. Этот подход, еще раз говорю, школа Павлова, он сильно отличается от того, что есть в мире. Любая фармакологическая фирма делает спектр каких-то из общих соображений различных молекулярных структур. Дальше они начинают тестироваться методом проб и ошибок. И, может быть, что-то из них окажется вот...
Что-то подойдет.
Совершенно верно. Но при этом, когда это что-то подойдет, надо идти в обратную сторону. А не свяжется ли эта молекула с другой молекулой, что приведет к негативным побочным эффектам. Павловский подход, он совершенно иной. С одной стороны, мы должны найти совершенно новые молекулы мозга, которые определяют новую функцию. Одна из функций – это функция анальгезии. И второе, если эти молекулы, которые являются уже лекарственными средствами взаимодействия с нашей молекулой, являются эндогенными, то есть производными самого организма, то мы с очень большой степенью вероятности можем прийти к тому, что у нас не будет негативных побочных эффектов. И поэтому затрата вместо 3 миллиардов, когда это требуется 20 лет и метод проб и ошибок, сводится там к совершенно другим средствам и совершенно другим временным затратам.
Борис Владимирович, я правильно понимаю, что вы нашли такой механизм в человеческом мозге, да, который позволил бы выключать болевые ощущения, не используя морфин?
Абсолютно правильно. Так вот, если не будет фундаментальной науки, то у нас не появится новых мишеней для новых лекарственных препаратов. В этом сильное отличие фундаментальной науки. Но никто не хочет эту часть финансировать. А то, что финансируется государством, это вот там на удачу. Одна из тысячи работ может оказаться в этом плане удачной.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свобода». О проблемах Института физиологии имени Павлова мы говорим с профессором Борисом Крыловым и с двумя бывшими сотрудниками Института Геннадием Новиковым и Сергеем Новиковым. Сергей Николаевич, мне хотелось бы все-таки вернуться к антропоиднику. Кто-то говорит, что там упадок, а кто-то, что там все прекрасно. А вы как считаете?
У нас антропоидник – это самый северный антропоидник в мире. Вот этим пользуются люди, что вот у нас вот такой самый северный, но извините, выводите в этот антропоидник как следует, посмотрите, в каком санитарно-гигиеническом состоянии работают люди те же. Мало привлекательно. Там, если мне память не изменяет, сейчас 38 макак вообще. То есть биоколлекция. Пожалуйста, приезжайте к нам, заключайте с нами договора, платите нам. Мы вам будем, как говорится, ухаживать за животными. Ну, то есть вот коммерциализация. Сейчас получается, что коммерциализация – это даже в уставе института стало вдруг записано. И каждую вторую крысу, даже 3 из 5, мы продаем, оказывается. То есть разные фирмочки появились фармакологические. То есть эти сотрудники, которые должны ухаживать за качеством животных, они только направлены на деньги. Хотя вот парадоксальная ситуация, когда тут же крысы-пасюки бегали вот по моему охраняемому ЮНЕСКО зданию, и когда ты видишь даже ошибки в генетических названиях, оценке характеристики и так далее, ты видишь, что у нас неквалифицированные сотрудники, которые ухаживают за животными.
Если уточнить, здесь какие-то особые породы?
Конечно, да, и порядка 8 линий крыс, инбредные, да, это хорошо известные, потому что, когда работают на инбредных линиях международного признания, то ты можешь свои экспериментальные данные сравнивать с данными на той же линии полученной, а когда работаешь на, так сказать, аутбредных линиях, ну, не чистопородных, то это самому Богу одному известно. От качества животных и твоя работа экспериментальная зависит.
Чего не хватает Институту физиологии, российской науки в целом, чтобы быть передовой и успешной?
Нужно, чтобы наша промышленность, и вот здесь это очень сильно нас задевает, была заинтересована в результатах фундаментальных разработок Российской академии наук. Именно здесь делается. Даже я с глубочайшим уважением отношусь к нашему университету, но основная часть научных исследований – это институты типа физико-технического института Российской академии наук, института Павлова. И это наше национальное достояние. Это надо поддерживать. И поддерживать не подачками какими-то, что вот, ладно, мы вам дадим, сегодня мы восстановим то здание, которое было дачей Павлова, которая не представляла, к сожалению, историко-архитектурной ценности, но мы делали все, мы бились много лет для того, чтобы это все восстановить. Нет, это не надо. Но для того, чтобы могли сами зарабатывать. А сами зарабатывать, вот пример того, что одна из лабораторий, я имею в виду то, что мы сделали с Санцептином, делает столько, что на этом можно год содержать всю Академию наук по затратам, которые есть на мировом уровне.
Вот вы еще опять упомянули дом Павлова, там же много других памятников в Колтушах. Что с ними будет?
То финансирование, которое есть в Академии наук, Институт Павлова всегда очень проблематичен вот именно этим обременением. Со времен блокады, о том, что рассказывали наши сотрудники, мои родители, люди отдавали свой кусок хлеба, чтобы сохранить там павловских собак и тот же самый виварий. А мы уже столько лет действительно пытаемся получить соответствующие письма, запросы есть, то же самое ФАНО. Мы не можем получить дополнительного финансирования. Сегодня эта работа ведется на уровне там министров.
Для чего?
Для того, чтобы восстановить. Это не наука. Это работа поддержания нашего национального достояния и вот такого комплекса, как Павловский комплекс. Как физтех, так и Институт Павлова знает весь мир. А мы не можем вот его поддержать, потому что нам не дают деньги даже на наши самые жесткие и серьезные запросы. Проблема такая есть, совершенно верно. Еще раз говорю, Институт Павлова – это наше национальное достояние. То, что столько вложено энтузиазма людей, которые там живут и которые считают это все важнейшей частью своей судьбы, этот Павловский парк, Павловский городок и те лаборатории, которые там есть. Да. Разве можно держать там любое здание жилое без соответствующего финансирования? У нас 35 проектов было в институте прикладных. И для того, чтобы они дальше шли, надо что-то изменить в финансировании науки, чтобы она была востребована. Это неинтересно нашему бизнесу. Ну вот мне стало известно, что наша дирекция провела совещание с нашими финскими коллегами, которые умеют создавать инновационные центры. Я надеюсь, что дальше такая работа будет продолжена, и мы получим дополнительное финансирование на исследования.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о проблемах Института физиологии имени Павлова с руководителем лаборатории возбудимых мембран профессором Борисом Крыловым и с бывшими сотрудниками института Геннадием Новиковым и Сергеем Новиковым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.